Radio Svoboda.
В Москве 9 часов утра, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Профильному комитету Государственной Думы поручено взять под свой контроль дело о происшествии в Челябинском танковом училище. США прекратят финансовую помощь палестинской автономии, если Хамас откажется признать Израиль. Турция просит Москву увеличить поставки газа. Депутаты Государственной Думы обсудили происшествие в Челябинском танковом училище и поручили профильному комитету взять дело под свой контроль. Подробности у Михаила Соленкова.
Происшествие в Челябинском танковом училище стало одной из главных тем на обсуждении в Государственной Думе. Несколько депутатов потребовали, чтобы в парламент пришли главный военный прокурор России и министр обороны, говорит депутат Госдумы Нина Останина.
Я бы не хотела ограничиваться приглашением только военного прокурора, потому что, судя по бесстрастному лицу министра обороны, его это глубоко не затронуло. У нас накопилось очень много вопросов к министру, поэтому прошу пригласить его на ближайший правительственный час для отчета по вопросу. О состоянии, моральном состоянии нашей российской армии.
Предложение Владимира Рыжкова сегодня же вызвать в Думу министра обороны депутаты не поддержали, но поручили профильному думскому комитету взять ситуацию в Челябинске под свой контроль. Несколько парламентариев также высказались за публичный, открытый процесс по этому делу. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Украина продолжает несанкционированный отбор российского газа, заявил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. По его словам, за последние 5 дней Украина перебрала почти 400 миллионов кубометров газа. Со своей стороны, «Нафтогаз Украины» заявил, что потребление газа в стране на 27 января было на 10% меньше, чем 23-го, в день самой низкой температуры. Согласно «Нафтогазу», за последние сутки поставки газа в Польшу с территории Украины возросли в 2,5 раза, а в Румынию в 2 раза. Турция просит Москву увеличить поставки газа. Из Стамбула корреспондент Радио Свободы Елена Солнцева.
Россия, которая обеспечивает более 65% потребностей Турции в природном газе, на 30% снизила поставку газа по газопроводу «Голубой поток». Прекращена подача газа на 30 крупнейших предприятий на северо-западе страны. От снабжения отключены заводы «Форд» и «Хундай Мотор». Стране угрожает энергетический кризис. Представитель государственной трубопроводной компании «Ботаж» заявил. В Турции отсутствует сеть газохранилищ, что делает невозможным хранение газа. Запасов газа в стране осталось на несколько дней. В ближайшее время возможно отключение газа большинству предприятиям страны. Министр энергетики и природных ресурсов Хилми Гюлер утверждает, однако, что ситуация находится под контролем. По его словам, руководство страны обратилось к российским властям с просьбой увеличить поставки газа в Турцию. Власти также рассматривают возможность закупки газа у Азербайджана и Туркменистана. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Переговоры по урегулированию Приднестровского конфликта закончились очень скромным результатом. После 2 дней обсуждения, проходивших за закрытыми дверями в Тирасполе и Кишиневе, странам не удалось преодолеть жестких разногласий. Как сообщил глава миссии ОБСЕ в Молдавии Уильям Хилл, достигнута лишь договоренность о формировании 2 групп экспертов для решения ряда спорных вопросов. Молдавские власти обвиняют Россию в том, что она препятствует урегулированию конфликта, отказываясь выводить свои войска, около 1500 военнослужащих, с территории Приднестровья. США прекратят оказание финансовой помощи палестинской автономии, если победившая на выборах группировка «Хамас» не откажется от насилия и призывов к уничтожению еврейского государства. Об этом заявил в интервью американскому телевидению президент США Джордж Буш. В этом году Вашингтон планировал выделить палестинской автономии 234 миллиона долларов. Лидеры «Хамас» заявляют, что группировка не намерена признавать Израиль. Израильские власти также отказываются иметь дело с «Хамас», которую по всему миру считают террористической. Лидеры разных стран продолжают высказываться по поводу победы радикальной группировки «Хамас» на выборах в парламент палестинской автономии, говорит премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Конечно, мы признаем мандаты, которые получил Хамас, потому что именно таким образом высказалось население палестинской автономии. Но я думаю, что группировке важно понять, что сейчас, после ее успеха, она должна выбрать путь демократии или дорогу насилия.
Заявил Тони Блэр. А вот что сказал президент Афганистана Хамид Карзай.
Если палестинский народ проголосовал на выборах за Хамас, мы должны отнестись с уважением к его выбору и дать шанс группировке проявить себя в рамках работы нового правительства.
Это был Хамид Карзай. Лидер Пакистана Пермез Мушараф, в свою очередь, заявил.
Я смотрю на это с оптимизмом. Когда отдельный политик или целая группа находится вне власти, им очень легко агитировать и поддаваться утопическим идеям, что и как должно быть сделано. Когда бремя ложится на ваши плечи, вы сначала думаете и только потом предпринимаете те или иные шаги. Я как раз надеюсь на это в случае с группировкой Хамас.
Говорил Первез Мушараф.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей призвал США предоставить ядерные реакторы Ирану. Глава МАГАТЭ сделал это заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он также предложил Тегерану объявить мораторий на свою программу обогащения урана сроком на 8 лет. Эль-Барадей отметил, что этого времени было бы достаточно, чтобы убедить международное сообщество в том, что Тегеран не заинтересован в производстве ядерного оружия. Исполнилось 250 лет со дня рождения композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Многие поклонники его творчества со всего мира приехали отпраздновать юбилей в австрийском городе Зальцбург, где родился композитор. Итальянская оперная певица Чичилия Бартоли, которая принимает участие в праздничном гала-концерте в Зальцбурге, сказала.
Музыка Моцарта – это вселенная, человеческих чувств, переживаний, хрупкости. Это все в ней, поэтому она столь современна.
В Вене, где к Моцарту пришла слава, и во многих других городах мира тоже проходят концерты и торжества.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске... Как нижегородцам уследить за ростом тарифов на коммунальные услуги? Почему в липецких квартирах холодно? Житель Подмосковья Анатолий Дерюгин – человек, приносящий людям тепло. Почему Александра Поругаева вынуждена отстаивать свое право на труд в Челябинском суде? Иван Волков из Пскова умеет делать все на свете. Это в первой части программы. Во второй – Калуга. Кто очистит земли, зараженные Чернобылем? Республика Мордовия. Как закончить школу, если школа сгорела? Вятка. Чего хотят экстремисты от иудеев и мусульман? Самара. Из проруби выходит девушка Мороз. Ижевск. Как заново научить бездомных умываться? Благовещенск. История о том, как коммунисты не дали Ленину возложить цветы к его собственному памятнику. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. В новом году нижегородцам пообещали очередной рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. После того, как в прошедшем году отопление и горячее водоснабжение уже подорожали почти в полтора раза, а за квартиру граждане стали платить все 100% затрат, люди недоумевают, почему рост тарифов продолжается.
Мы против повышения тарифов. Они и так уже значительны. Пока их доводили до 100%, то еще как-то можно было понимать. Сейчас мы считаем, что дальше тарифы на коммунальные услуги повышать нельзя.
А ситуация была очевидна заранее. Пока из бюджета дотировалась хоть какая-то часть жилищно-коммунальных платежей, чиновники не были заинтересованы в росте тарифов, хотя и из бюджета шли на доплаты все те же деньги граждан, собранные в бюджет в виде налогов. Но теперь муниципальные службы не дотируют нижегородцев, а напротив, имеют доход от них, поэтому грех не собирать с граждан денег побольше. Более того, в Нижегородской области утвержден максимальный рост платежей рублей за жилищно-коммунальные услуги. Это почти четверть прошлогодних, а по некоторым позициям и гораздо больше 25%. Нижегородский депутат Александр Косовских удивляется, почему это рост тарифов должен превышать процент инфляции.
В Нижегородской области сегодня созданы все условия для того, чтобы рост тарифов был в пределах инфляции. И если будет повышение больше инфляции, значит, люди, и я в том числе, обязательно спрошу, в результате чего, если мы в 2005 году вышли на 100%, значит, в 2006 году только на процент инфляции.
Чиновники заявляют, что нижегородцы якобы платили до сих пор меньше, чем россияне в среднем. А теперь еще новость. Правительство разрешило Нижегородской области поднять тарифы максимально, чтобы реализовать за счет сверхроста этих тарифов некую инвестиционную программу по обновлению системы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Иванов.
Поскольку тарифы в Нижегородской области были на достаточно низком уровне по сравнению с другими субъектами федерации, то поэтому области и разрешено поднять их выше, чем в других регионах. И второе, это то, что в области есть защищенная в Федеральной службе по тарифам инвестиционная программа, направленная на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.
А население не считает, что может платить по коммунальным платежам больше, потому что средние доходы нижегородцев гораздо ниже средних по России. К тому же чиновники, видимо, не понимают, как можно платить за квартиру 1500 рублей из зарплаты или пенсии в 2000. У чиновников зарплата в десятки раз выше.
А народ-то голодный, 2000 поживи, вот я пенсионер. На 2000 поживи, когда 1500 за квартиру.
Нам добавили 240 рублей, да? Вот в прошлом году, так? А депутаты себе добавили по 45 тысяч.
Было, оказывается, предложение ограничить рост тарифов для населения до уровня 15%, а необходимые для модернизации ЖКХ деньги могли поступить из федерального бюджета. Однако небедные чиновники предпочли от дотации отказаться и всю тяжесть расходов переложить на население. Как заявил заместитель губернатора Валерий Лимаренко, это, по его мнению, более честный подход к экономике.
Получили предложение из источника федерации до 15-20% ограничить величину. Тем не менее, мы решили выступить открыто и честно, с цифрой 23%. Я знаю о том, что многие другие территории, в частности наши соседи, пошли на уменьшение предельной величины тарифа и тем самым снова перешли на дотацию всех своих энергосетей. И я считаю, что это путь экономически неправильный. Деньги будут тратиться те же, но будут тратиться уже не из тарифа, а будут специально выделяться из бюджета.
Деньги на модернизацию ЖКХ нужны немалые. Градоначальники и директора ДЭЗов жалуются, что давно изношены и уборочные механизмы, и магистральные коммуникации, а денег на их ремонт и обновление нет.
Свежая машина по вывозу мусора сегодня, ей 6 лет от роду, а самая молодая снегоуборочная техника 12-летнего возраста. Поэтому вы понимаете, какая ситуация в ЖКХ.
Всего 4 дома, которые моложе 20 лет. Остальные дома 50 лет, 60 лет. Есть дом-рекордсмен 75 лет дома. Отсюда вы понимаете состояние сетей, коммуникаций. И в связи с тем, что денег выделяется все-таки строго ограничено, сложно управлять таким хозяйством.
Поэтому уже сейчас идут дополнительные поборы с жителей на ремонт подъездов и водопровода, на замену батареи отопления даже в муниципальных домах, где капитальный ремонт оплачивается жителями по квитанциям за квартиру. Как в доме Альберта Ладейнова на улице Пескунова, ему пришлось заменить трубы в квартире за свои деньги, а ЖЭК предлагает и батареи сменить за его же счет, поскольку в квартире очень холодно.
Утром 6 было, к вечеру, вот вчера было, к вечеру 8 было.
Трубы поменяли порядка месяца назад. Я в долгах на длительный срок сейчас, чтобы расплатиться с ним. Но я занял, чтобы им отдать. У меня квартира не приватизирована, муниципальная, то есть она в ведении домоуправления ДЭЗа находится. Я считаю такое предложение некорректным.
И в похожей ситуации многие нижегородцы. Они платят по завышенным тарифам, да еще и ремонт за свой счет делать приходится. Хотя в квитанциях строчки «капитальный ремонт» и «содержание жилья» еще никто не отменял. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Липецк, Андрей Юдин. С наступлением крещенских морозов от переохлаждения в Липецкой области погибло 18 человек. Порядка 300 граждан получили обморожение различной степени тяжести. 120 человек находятся на стационарном лечении. Несмотря на убедительные речи чиновников жилищно-коммунального хозяйства, люди продолжают мерзнуть в своих квартирах. Инвалид второй группы Татьяна Филонова регулярно оплачивает все коммунальные услуги левобережной управляющей компании. компании. Несмотря на это обстоятельство, температура воздуха в ее квартире ниже санитарных норм.
В течение 4 лет мы замерзаем. Уже обращайся, ни их результатов не добьешься. В том году приходили, замерили температуру. Женщина, что вы хотите? Вы живете на первом этаже. Они замерили температуру у нас. Сегодня вот 12 градусов. То же самое, у меня духовка, я очень угораю, у меня головные боли, батареи, я не знаю, парное молоко, наверное, теплит.
Татьяна Филонова считает, что предоставляемые услуги не соответствуют тарифам.
Мы прописаны 3 человека здесь, я льготница, 700 рублей за отопление. Если за это отопление, вот не дают, это от силы рублей 50 надо платить. Мне легче поставить буржуйку, вывести трубу и отапливаться дровами, углем, там чем. Ну, обращался вот начальник, уже там никаких эмоций, ничего.
В результате у пенсионерки ухудшилось здоровье, и она с трудом согревается в своей квартире.
Инвалид 2-й группы я. Я приехала с санатория с улучшениями, а сейчас я опять стала сгинаться. У меня начинается опять на нервной почве, вот то, что я хожу по нервнике, и опять начинает дергаться рот. И мне сейчас вот опять нужно уже идти на лечение. Я должна спать горизонтально. В специальном положении, они калачиком свернутые. Я сплю специально, вот у меня валик для шеи. Что делать? Я сплю под 3 одеялами. Одно ватное, одно верблюжье и плед двойной. 3 полторашника с ипятком, ватлащик. 1 в ногах и 2 по бокам.
Ситуацию комментирует главный санитарный врач Роспотребнадзора в Липецкой области Станислав Савельев.
Это ненормальное явление. Мы живем с вами в зоне такого климата, когда должны быть готовы к низким температурам повсеместно. И надо принимать соответствующие меры. Мы в данном случае выступаем в поддержку тех лиц, права которых нарушены по закону о защите прав потребителей.
Почему же человеку, оплатившему услуги за тепло, это тепло не предоставляется, в левобережной управляющей компании и в департаменте жилищно-коммунального хозяйства объяснить не смогли, да и объяснять не стали. Тем не менее, главный инженер левобережной управляющей компании Александр Шмелев попытался ответить на этот вопрос.
Отсутствие платежа со стороны населения за коммунальные услуги.
Января месяца начислено 74 миллиона по жилому фонду левобережной управляющей компании. На сегодня оплачено 38, а месяц кончается. Долг 1 января за 2004-2005 год 57 миллионов. И поставщик очень просто поступает. Если мы увеличиваем долг, он просто отключит нам тепло и все.
Начальник государственной жилищной инспекции Липецкой области Александр Храбрых считает, что проблемы отсутствия тепла в квартирах имеют более глобальный характер.
Несоблюдение гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей и качество теплоносителя от источника, она сегодня не удовлетворяет требованиям температуры 25-30 градусов.
Пенсионерка Татьяна Филонова обратилась во всевозможные инстанции и к тем чиновникам, от которых реально зависит появление тепла в ее доме. И если в ближайшее время ей не удастся решить эту проблему, то она намерена обратиться за помощью в суд. Для Радио Свобода Андрей Юдин, Липецк.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Это давно понятно было. Чем беднее человек живет, тем он добрее. В тепле добрее становится, когда из холода вошел в тепло, он добрее, а потом он забывается.
Анатолий Дерюгин размышляет о том, как на человека влияет уровень достатка и температура в доме. Сравнивает свои впечатления от работы в обычном и в аварийном режиме. Неделю назад он с бригадой слесарей и сантехников был командирован в подмосковное Тамирино на ликвидацию аварии в системе теплоснабжения. А 27 января в правительстве Московской области команду Анатолия Николаевича, как и других, работавших на ликвидации аварии, награждали. Но чем награждали? Скромный человек умолчал. А на вопрос, часто ли отмечают вашу работу, ответил: к таким церемониям мы непривычны. Должность его называется так – начальник сантехнического участка одного из климовских РЭО. Это теперь Анатолий Николаевич работает в эксплуатации, а прежде создавал все эти системы ввода теплоснабжения и отведения в новых домах. Почувствуйте, говорит, разницу в процессе подачи тепла. В советское время класть теплотрассы могли хоть зимой, а теперь права человека на теплое жилье все-таки соблюдаются.
Это вот сейчас запрещают зимой работать. А раньше как? Раньше зимой работали. Сейчас такая политика, люди должны тепло иметь зимой, а не работу. А раньше, да, работал я и в Москве, копали зимой, трассы меняли.
Еще один плюс – техника на грани фантастики. И мерзлую землю, и бетон можно пилить. Но никакая техника не победит 30 градусов градусного мороза без человека.
Как не на холоде? Там везде был холод. И внутри восстанавливать подъезд, допустим, там так же, как на улице.
Так что к бригаде сантехников относились как к спасителям, без привычных претензий.
Бывают люди, которые не понимают, допустим, было в одной квартире, зашли, радиатор лопнутый, надо менять. А чтобы его открутить, надо там отогреть, значит, гайку. Они говорят, а кто нам ремонт будет делать? Ну, ЖКО, говорю, сделает ремонт. Наше дело вам восстановить, тепло дать. Так они не пустили все равно. Потом мать их не вмешалась. Пришли, сказали, идите, ребят, меняйте. Народ всякий бывает, но очень мало таких. А в основном люди, конечно, все, пожалуйста, делайте, что хотите, лишь бы тепло было. Люди с пониманием и с уважением относятся, когда их постигает горе. Тогда они все сразу понимают, и все становятся добрыми и хорошими. А когда люди зажираются, совсем по-другому думают.
При аварии человек разве что не молится на сантехника, а вот в ежедневной работе чаще слесарям приходится сталкиваться с другим отношением, и в такие квартиры без градусника лучше не входить, и рабочих не оставлять им на растерзание. Анатолий Николаевич сам посетит любителя постучать грозно по столу, докажет, что температура в квартире даже выше нормы, и хозяйке деликатно напомнит, что ходит она по дому в халатике без рукавов, так что, скорее всего, не замерзает. А уж случаи с засорами сетей похожи на фильм ужасов.
Мы вот буквально недавно вытащили 3 котят. Канализация забита, когда чистили, 3 котят вытащили. А они уже большие были. Вот они и застряли на колене. Где колено, где поворот. Есть люди, не думают. Они только думают, они по столу стучат кулаком. Забилась канализация, придите срочно сделайте. Даже в квартире забивается канализация. В унитаз бросают, из унитаза уже не идет. В квартире забилась, еще в общую канализацию не ушла. И они будут стучать по столу кулаком, сделайте срочно, мы вам платим деньги. Что они туда бросают, это не в их понятиях. В их понятиях, чтобы за ними кто-то что-то подобрал.
Из-за таких вот граждан и подвалы в домах заливаются, и соседи страдают, и не спасают от таких никакие новые технологии, инструменты да материалы.
На 100 лет такого не бывает. Мы делали в Москве вот датскую технологию отопления, горячую воду проводили. Они дают гарантию на 30 лет, но все равно они 30 лет не выдерживают. Вечного ничего не бывает. Бывает такое, что новая труба быстрее выходит из строя, чем старая.
Либо ГОСТу не соответствует, либо использовали более тонкую трубу, чем нужно на этом участке, либо токи какие-то магнитные блуждают по этим участкам. Много тонкостей. Оказывается, даже трос для прочистки засоров канализационных труб бывает разного качества. Обычный окажется одноразовым, а более современный выдержит куда больше испытаний.
Меняется. Техника меняется. Все меняется у нас. И люди меняются. Зарплата меняется. По уровню жизни, конечно, зарплата не соответствует. Как кому повезет, кто какую себе выбрал профессию. Я, может, космонавтом хотел летать, а выбрал я себе такую профессию, вот я и работаю.
Может, пострадавшие от холодов намеренно люди вспомнили бы здесь слова из старой песни и добавили бы, что работает он волшебником, но, скорее всего, бригада сантехников там уже забыта. Точно по сказанному в начале Анатолием Дерюгиным.
Когда из холода вошел в тепло, он добрее, а потом он забывает.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. 33 года работал в библиотеке Челябинского дворца пионеров на Алом поле Александра Поругаева. Не имела ни выговоров, ни порицания, одни благодарности и награды. Но 3 года назад во дворце сменился директор. Пришел молодой и не очень опытный человек, довольно безжалостно выживший из коллектива многих педагогов, чей возраст, на его взгляд, был уже неподходящим для работы в детском учреждении. Работа многих кружков в студии была приостановлена. Дворец гудел, родители возмущались, кое-кого из любимых педагогов удалось отстоять, написав письма вышестоящей инстанции. Но когда руки директора дошли до библиотеки, разбирательством в кабинетах у начальства дело не обошлось. Первый раз Александру Ивановну уволили по сокращению штатов, но приказ был оформлен настолько безграмотно и нелепо, что его пришлось отменить под давлением трудовой инспекции. Тогда директор стал предлагать заведующей библиотеке перейти на другую должность, говорит Александра Поругаева.
Предлагает другую работу, другие должности. Руководитель ансамбля, медицинская сестра, педагог. педагог, организатор, психолог и так далее. Ну, то есть профессии, которые ко мне не имеют отношения. Не согласилась с этим.
После того, как Поругаева отказалась покидать свою должность, директор Берсенев начал искать причины для выговоров. Объявив их по надуманным и смехотворным поводам, он решил уволить за библиотекой на основании нарушений трудовой дисциплины. Тогда Александра Ивановна обратилась в суд. Помогала ей Екатерина Горина, в то время возглавлявшая комиссию по правам человека при губернаторе. Вот ее комментарий.
У меня впечатление складывается, что основание было личное, неприязнь, потому что законных оснований для увольнения Александры Ивановны не было вообще. Он допустил систему нарушения трудового законодательства. В связи с этим мы обращались в трудовую инспекцию. Берсеневу делали предупреждение о том, что он нарушает систематически трудовое законодательство. Конечно, она получила большой моральный вред. Но поскольку она, так сказать, позицию такую серьезную приняла, я не спросила, говорю, мы будем биться до конца? Она сказала, да, я чувствую силы. Все. И человек победил.
Суд восстановил Александру Ивановну в должности, но на этом ее злоключения не закончились. Директор не отдавал ей ключи от библиотеки, устроив инвентаризацию. Женщина вынуждена была проводить свои рабочие дни в коридоре. Потом он попытался заставить ее подписать новую должностную инструкцию.
Он меня вызывает, так, подписывайте должностную инструкцию. Я говорю, Андрей Иванович, я подпишу должностную инструкцию, но мне ее должны подписать. Так, вот должностная инструкция библиотекаря, вот за что она отвечает, вот за что отвечаю я. И прямо написала ему письмо. И он говорит, ах так, не подписывайте. Все, я пишу приказ об увольнении. И, в общем, он меня увольняет опять.
Александра Ивановна снова пошла в суд. Однако, пока дело принимали к производству и рассматривали, предыдущее решение суда должно было вступить в силу. Для этого Поругаевой пришлось обратиться в службу судебных приставов. Под их давлением Берсенев отдал ей ключи от библиотеки, но позже сменил замки. Холодная война продолжалась вплоть до второго решения суда, согласно которому Александру Ивановну вновь восстановили на работе. Однако и сейчас отношения с директором остаются не до конца проясненными.
На данный момент ситуация такова. Я работаю одна, без второго работника и с одним выходным. Хотя вот по правилам коллективного договора и внутреннего распорядка дворца все работают 5 дней. Я вот сейчас этот вопрос обжаловала 5 декабря. Написала заявление в трудинспекцию и облпрофсовет. Вот сейчас облпрофсовет занимается этим вопросом.
Работая фактически за двоих, Александра Ивановна получает деньги только по своей ставке заведующей. Несмотря на то, что штатным расписанием предусмотрена и единица библиотекаря. Однако директор отказывается доплачивать Поругаевой ее внеурочную работу из этой свободной ставки. Холодная война продолжается. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина. Псковичу Ивану Волкову 72 года, из них 65 он занимается нетрадиционным для мужчины увлечением – вязанием на спицах. Научился этому ремеслу самостоятельно, без книг и журналов, а просто наблюдая за тем, как это делают женщины. Сколько носков связал Иван за все эти годы, не считал. И сейчас с гордостью демонстрирует обновку.
С детства, вот, например, на мне вот это моя работа.
Но кроме шерстяных носков, Иван прекрасно вяжет и другие, не менее важные для зимы предметы одежды.
Могу перчатки связать. У меня все перчатки своей вязки. А вон свитер висит, теплый, зимний.
Качеству его работ могут позавидовать даже женщины. Иван вывязывает не только узоры, но и разноцветные орнаменты. И при этом все делает практически на глазок. Правда, сейчас возраст и состояние здоровья уже не позволяют вязать быстро. Для пары носков ему уже требуется около месяца. Но Иван говорит, что время значения не имеет, ведь торопиться ему некуда. А к мнению, что вязание спицами – занятие не мужское, относится скептически.
Я вижу, генерал – мой друг. Мы с ним росли вместе, когда-то в детдоме были. А сейчас он в Сочи. Он вяжет сам, носки себе вяжет, генерал.
Иван Волков прожил трудную, но в то же время интересную жизнь. С 8 лет он остался сиротой, поэтому все свои знания и навыки приобрел, как говорится, в людях. Зарабатывать на жизнь приходилось ручным трудом.
Лапти плел в детстве, валенки подшивал, сапожничал, в армии пригодилась эта специальность.
В течение всей жизни Иван Волков стремился как можно больше узнать и научиться. Фотография, радиоэлектроника, литература – вот неполный перечень его увлечений. Тяга к чтению была всю жизнь, но только сейчас он может полностью погрузиться в мир литературных героев, французских и английских классиков.
Со студенческих лет как бы заглядывал я на эту классику, но возможности у меня не было. Капитал Маркса больше отнимал время, конспекты. А я как бы заглядывал в эту классику.
мальчиком. А потом как-то втянулся. И язык мне литературный очень нравится.
На полке у дедушки Ивана книги Мопассана, Дюма. На столе клубки разноцветной пряжи и спицы. Перечитывать классиков он планирует совсем скоро, а сейчас вяжет новую пару шерстяных носков. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30 утра. Главные новости. Коротко. Министр обороны России Сергей Иванов дал указание освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы начальника Челябинского танкового училища Виктора Сидорова. Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело против Сидорова, который, как утверждается, скрыл от командования информацию об избиении солдат в его училище. Депутаты Государственной Думы обсудили происшествие в Челябинском танковом училище и поручили профильному комитету взять дело под свой контроль. Украина продолжает несанкционированный отбор российского газа, заявил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. По его словам, за последние 5 дней Украина перебрала почти 400 миллионов кубометров газа. Переговоры по урегулированию Приднестровского конфликта закончились с очень скромным результатом. После 2 дней обсуждений, проходивших за закрытыми дверями в Тирасполе и Кишиневе, сторонам не удалось преодолеть жестких разногласий. Достигнута лишь договоренность о формировании 2 групп экспертов для решения ряда спорных вопросов. США прекратят оказание финансовой помощи палестинской автономии, если победившая на выборах группировка «Хамас» не откажется от насилия и призывов к уничтожению еврейского государства. Лидеры «Хамас» заявляют, что группировка не намерена признавать Израиль. Израильские власти также отказываются иметь дело с «Хамас», которое по всему миру считают террористической. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Бараде призвал США предоставить ядерные реакторы Ирану. Глава МАГАТЭ сделал это заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он также предложил Тегерану объявить мораторий на свою программу обогащения урана сроком на 8 лет. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала немедленно освободить 2 немецких инженеров, похищенных в Ираке во вторник.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире Калуга. Ирина Шульга. Более 6000 жителей города Людиново Калужской области выразили протест к возможному снятию льготного статуса жителей районов области, проживающих в зоне загрязнения от аварии на Чернобыльской АЭС. Они подписались под письмом, направленным в адрес губернатора области Анатолия Артамонова. К акции гражданского протеста подключилось также население из сельских районов региона – Жиздры, Хвостовичей, Ульянова и Кирова. Предыстория, вызвавшая народные волнения и митинги, такова. Ее рассказал нам депутат Законодательного собрания Калужской области Вячеслав Горбатин.
На одном из заседаний правительства Кондратьев докладывал о развитии территории, загрязненной вот этим самым цезием. На что Антон Дмитриевич Артамонов сказал так, что плохо, конечно, что вот у нас такое большое количество загрязненных территорий, что инвестора туда привести очень сложно, поэтому у нас неверно трактуется понятие «зараженная территория». И что вот у Антона Дмитриевича Артамонова отец живет на той же самой зараженной территории, и те приборы, с которыми он приезжает туда, уже не показывают того уровня загрязнения, который был до этого. Эта информация с правительства прозвучала в средствах массовой информации, и народ заволновался.
Волнения понятны. В 2006 году очередной раз будет решаться судьба этих районов. лишат их чернобыльского статуса или нет. Каждые 5 лет приезжают специалисты для того, чтобы провести экспертизу по выявлению содержания радиоактивного изотопа в данном конкретном месте в данное конкретное время. И если в результате этой экспертизы районы будут признаны экологически реабилитированными, это приведет к автоматической отмене всех чернобыльских льгот. Позиция калужского правительства очень понятна. Пока над этими районами висит ярлык загрязненных, никаких инвестиций туда не будет. Но ведь есть люди, которые уже пострадали. Развитие производства в этих районах не восстановит их здоровье. По мнению сенатора Валерия Сударенкова, противоречие в самом законе.
Почему две части чернобыльской проблемы, одна касающаяся социальных гарантий, для населения, но есть и вторая часть, которая называется экологическая реабилитация территории. И вот эти две части сегодня неадекватны. То есть по социальной части плохо, хорошо ли, но, по крайней мере, порядок установился. А когда же будет работать вторая часть федерального закона? Законы, связанные с экологической реабилитацией территории. То есть их функционального восстановления. Мы же не можем ждать, когда какой-то исторический период сам оздоровит поля, леса и так далее, и так далее. Сюда надо вкладывать средства, тем надо заниматься. Значит, иначе получается противоречие. С одной стороны, мы выплачиваем социальные льготы людям, и с другой стороны, оставляем все как есть. Так не должно быть. Нельзя людей держать на территории, с которой ничего не происходит. То есть люди, если они согласились жить, и это их право, это их какой-то гражданский поступок, они должны получать социальные выплаты. Но при этом нельзя ставить под сомнение необходимость реабилитации территории. Иначе туда никто не придет, никаких средств туда вкладывать не будет. Ни в производство, ни в сельское хозяйство. Стагнация наступает в этом. Чего делать населению? Чем заниматься людям? На 200 рублей пособие жить?
Остается вопрос, каким образом может быть разорван этот замкнутый круг? Областная общественная организация «Союз Чернобыль» не работает. Председатель городской Сергей Бычков этой проблемой очень обеспокоен, но это дела областные. Депутаты законодательного собрания считают, что инициатива снизу практически не проходит. Для «Радио Свобода» Ирина Шульга, Калуга.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Мордовия, Игорь Телин. Очень вероятно, что старшеклассники села Паёва Кадошкинского района не смогут с отличием закончить школу. Да, собственно, и самой школы в селе с этой недели уже нет. Двухэтажное здание учебного заведения, которое посещали 72 ученика, выгорело в результате пожара. Жертв удалось избежать, хотя, когда началось возгорание, это было вечером, в школе находились дети. Директор учебного заведения Полина Журавлева в этот день готовилась к предстоящей аттестации.
Я прибежал уже где-то 9 часу. Здесь уже народ полно было. Помогали, естественно. Как, как тут на второй этаж ведь не полезешь. Ну так вот, что в силах они помогали, и ребятишки, школьники особенно.
Первыми, кто понял, что начался пожар, были школьники и учитель информатики. Пытались сообщить о пожаре, но телефон в школе оказался неисправным. Пожарной сигнализации тоже не было. Огонь мгновенно охватил деревянное перекрытие кровли и кабинеты второго этажа. Пожарные добирались до места происшествия почти час. Столько времени понадобилось, чтобы преодолеть 32 километра по обледенелой дороге от районного центра. В тушении участвовали 17 пожарных машин. Удалось спасти от огня библиотеку, спортзал, компьютеры и сельский музей, находившиеся на первом этаже. Но все, что в них было, пострадало от воды. Кровли и кабинеты второго этажа выгорели дотла. 18 тысяч книг библиотеки сильно намокли во время тушения пожара. Сейчас библиотекарь вместе с мужем эвакуирует их в промерзший спортзал. Помогают им школьники, которые каждый день приходят к теперь уже бывшей своей школе.
11 лет по этой тропинке ходила, можно сказать. Последний год тяжеловато.
Сейчас специалисты пытаются определить причину пожара. Сельские же власти и сотрудники управления Ростехнадзора обсуждают перспективы восстановления школы.
Нет, здесь до лета вообще невозможно ничего сделать.
Целый месяц завалы только нужно разбирать. А рук свободных нету.
Тем временем школьники получили перерыв в учебе. Если для учеников младших классов он в радость, то старшеклассникам неплановые каникулы создают много проблем. Скоро выпускные, и каким образом они смогут полноценно подготовиться к ним? Если дети пропустят учебный материал, их не допустят к экзаменам. На сельском сходе решено, что для начальных классов найдут помещение в селе. Учеников 5-9 классов отправят жить и учиться в расположенный в соседнем районе санаторий. Старшеклассники будут ходить заниматься также не в своем селе, а в расположенном за 5 километров в соседнем Глушкове. И тут возникла еще одна проблема. Обеспечить перевозку детей транспортом местные власти не могут.
Транспорта у нас свободного вообще нету, и сюда нужен специальный транспорт. Специальный автобус.
Завтра первый день, вот, и без 10:08 уже как бы мы все так вместе собираемся, все ученики, и уходим в соседнее село. Далеко вообще-то, очень тяжело ходить, в такой мороз тем более.
Не получится ли, как в известной поговорке, из огня да в полымя? Как будут добираться в 30-градусный мороз за 5 километров до школы в соседнем селе и возвращаться обратно паевские школьники? Тем более, что по прогнозам синоптиков, морозная погода сохранится в регионе едва ли не до конца февраля. Для Радио Свобода Игорь Телин, село Паева, Кадушкинский район Мордовии.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова. Письма странного содержания получили вятско-еврейское общение имени Шалома Алейхема. Первое из них содержит высказывание нецензурного характера, второе украшает изображение свастики Калаврата. У руководителя еврейской общины Леонида Левина все это вызвало чувства весьма неприятные.
Чувство какого-то омерзения, потому что, ну, видите, знак, ну, фашистский знак наоборот. И они справку дают, вечное движение. Это второе. То первое письмо было, там непечатные слова были. А это вот что, я не могу понять, это вот крест, чего он обозначает, непонятно. Но это мы выяснили, коль они написали «Вечное движение».
Кроме знака вечного движения, письмо содержит призывы к евреям принять истину и приобщиться к вечной божественной любви. Призывы иллюстрируют странные геометрические фигуры, очевидно изображающие мироустройство с точки зрения автора. Но автор не подписался. Есть только инициалы МГ.
Любовь, достоинство, победа, радость. МГ. Что такое МГ, не могу сказать. Религия, когда, ну, вот это вот, наша, допустим, православные и так далее, все религии, есть какой-то смысл в них, есть идея и прочее. А здесь я, ну, на сегодняшний день я не вижу ничего. Я согласен, если бы прислали, вот, принесли или сами пришли бы, побеседовали с ними, что вы хотите от нас?
На вопрос, что же хотят от евреев, теперь будут отвечать правоохранительные органы. В Федеральную службу безопасности обратился за помощью главный специалист по делам религии правительства Кировской области Александр Березин.
По той простой причине, что мы все равно, в общем-то, стараемся, чтобы закон нашей Кировской области соблюдался. Существует множество законов и различных нормативных актов, которых черным по белому прописано. Любая национальность, любое вероисповедание имеет право на существование. И, соответственно, отношение к любой религии должно быть, в общем-то, по меньшей мере уважительным. Соответственно, если появляются вот такие надписи, несмотря ни на что, шалость ли это, или это действительно какая-то продуманная, может быть, какая-то кампания там с чьей-то стороны, да, позиция в данном случае будет, я думаю, с нашей стороны достаточно жесткой и достаточно однозначной. То есть мы всеми силами будем стараться, чтобы подобные вещи не случались.
Между тем, подобные вещи продолжают случаться. Неожиданный подарок к празднику Курбан-Байрам получила вятская мусульманская община. В мечеть подбросили даже не письмо, а целую бандероль, полную многозначительных подарков, рассказывает муфти Камалуддин Габдунур.
Подброшено уже тут не только бумага, это целый буклет, скажем, в кавычках, подарков. В пакетике было, значит, такое пластмассовое ведро, ведерко от Красногорской квашеная капуста с яблоками называется, да? Значит, в ведре была бумага. Вот такие слова были написаны, вот, четкими буквами, там, значит, ЛДПР, красный свет, и на Л поставлен любовь, на Д достоинство, на П победа, на Р радость, и внизу свастика.
Вятский муфти считает, что буклет подарков появился в мечети совсем не случайно.
Я в этом вижу какую-то акцию, конечно. Акцию, может быть, поддержки той резни, которая была в Москве, Москве. Но это все равно, я считаю, что это уже настораживаться надо этого явления, потому что все-таки наше государство – это многонациональные и многоконфессиональные. Тут нельзя обвинить, конечно, ни христиан, ни русских, потому что это как бы отчаянные головы, которых сейчас уже принято назвать экстремистами. Они во всех временах были, во всех народах они были.
Камалутдин Габдунур считает, что никакие экстремисты и никакие магические письма верующему человеку повредить не могут.
Ибо Господь говорит, что все по моей воле. Поэтому всегда надо полагаться на Господа, и, в принципе, колдовство именно задевает людей только тогда, когда люди забывают о Боге.
Екатерина Лушникова для Радио Свобода, Вятка.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Рекордные морозы в 25-30 градусов ниже нуля вот уже вторую неделю держатся в Самарской области. И если простым самарцам морозы доставляют дискомфорт, то любители зимнего плавания, наоборот, приветствуют холодную погоду. В ночь на 19 января, когда отмечался праздник Крещения, у ледяной купели на полевом спуске Самарской набережной было необычно многолюдно. Окунуться в прорубь стремились и стар, и млад. Среди любителей зимнего плавания выделялась симпатичная молодая девушка. В отличие от других моржей, она подолгу, до 3 минут, находилась в ледяной воде. Выяснилось, что зовут девушку Татьяна, фамилия ее Морозова. Желание попробовать зимой искупаться в проруби впервые пришло 3 года назад, после очередной простуды, рассказала Татьяна Морозова.
На какие-то такие поступки экстраординарные, там, кидаться в прорубь, там, еще чего-то, человека должно сподвигнуть нечто, либо какое-то событие, либо что-то. Вот болела долго, вот, и где-то, в общем, начитавшись такой оздоровительной литературы, решил, что это поможет. То есть человек сам себе внушает, что вот я окунаюсь в ледяную прорубь, то есть это должно мне помочь.
Татьяна с юмором рассказывает, что, узнав о ее необычном увлечении, друзья стали по-доброму шутить, что теперь Морозова не боится мороза. Но чтобы стать настоящим моржом, нужны серьезные занятия и ежедневное купание в проруби, которое надо начинать еще в теплое время года. Татьяна Морозова продолжает.
Но человеку неподготовленному вот так вот, ах, кинуться очертя голову, нет, так нельзя. Поскольку мы живем в такой стране, где больше половины территории, считаю, за полярным кругом находится, и вообще у нас экстремальная зона проживания, для нас снег, ну ничего необычного в этом снеге нет, а то, что в деревнях, например, зимою, обдавшись хорошенечко, обдав эту печку кипятком, нашлепавшись веником, выскакивали и валялись в снегу, так это обычное дело, и до сих пор зимой в бане можно это увидеть. Здесь тоже, то есть если человек, например, постоянно живет в деревне, постоянно моется в бане, для него вот такой переход, он не будет вызывать никаких изменений, заболеваний в организме. У него организм уже предрасположен.
Зимнее плавание благоприятно действует на организм, поделилась Татьяна Морозова.
Поскольку кожные покровы очень быстро, за буквально моментально, за момент времени, какие-то там доли секунды, очень сильно охлаждается, то организм берет свои резервы, и тепло, которое он может достать, он моментально коже доставляет. То есть это всплеск работы сердц, почек, печени, кровеносной системы. И вот это все. Поэтому видим мы, что по идее-то человек из воды должен вылезти белый, как снег, а он вот вылез из этой проруби, и он моментально становится красный, как гусь лапчатый. То есть это свидетельствует о том, что изнутри к нему вот коже пошло тепло. Но в любом случае, чтобы это принесло пользу, к этому нужно очень долго готовиться.
В Самаре сегодня действуют 3 клуба любителей зимнего плавания. На Волжской набережной у полевого спуска энтузиасты на собственные средства установили нужное для зимнего плавания оборудование. Обустроили прорубь и ежедневно следят за тем, чтобы она не покрывалась льдом. Иначе во время купания велика опасность порезаться осколками льда. В 20 шагах от проруби установлена парилка, специальный вагончик, где оборудована небольшая русская баня. Здесь моржи могут согреться после того, как поплавают в проруби. Из репродуктора на крыше вагончика парилки ежедневно доносится народный гимн любителей зимнего плавания.
Водой холодной обливайся, если хочешь быть народ.
Сегодня в Самарской ассоциации моржей более 300 человек, и все они не мыслят своей жизни без плавания, рассказала Татьяна Морозова.
Вообще плавание – это очень хорошее занятие, и древние греки говорили: хочешь быть сильным – плавай, хочешь быть умным – плавай, хочешь быть счастливым – плавай. Так что плавание – это великая вещь.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Вот уже 6 лет, как в Воткинске успешно работает социальная гостиница для лиц без определенного места жительства. Моим гидом стал начальник управления соцзащиты администрации Воткинска Александр Гурьянов.
Мы провели поиск, изучали эти учреждения, в принципе, их работы, то есть принцип работы ночлежек, принцип работы социальной гостиницы для бомжей. И в Новосибирске я видел такие, в Екатеринбурге смотрели. Мы приняли решение сделать не ночлежку, а социальную гостиницу. Администрация города нашла место этих полуподвальных помещений в общежитии. Оно было пустое. Приведение в порядок этого полуподвального помещения нам стало 200 тысяч рублей.
Нужда в создании такого временного приюта для людей, попавших в жизненную передрягу, была подсказана самой жизнью. Время после дефолта и вообще конец 90-х годов было богато на различные схемы потери крыши над головой. Мой собеседник указал на две превалирующие категории. Это те, кто, попросту говоря, пропил свою квартиру, и те, кто сел в тюрьму еще до выхода закона, сохраняющего на время отсидки жилье за заключенным. Как работает социальная гостиница? Говорит Александр Гурьянов.
Мы на 6 месяцев их поселяем, но если нарушается режим проживания, мы выселяем. То есть пьянство, там хулиганство, мы их просто выселяем. Этот процесс у нас четко работает. Благодаря этому мы не превратили социальную гостиницу в притон. У нас нормальная социальная гостиница. Там живут другие люди, но они должны спокойно существовать.
Но не только поселяют. К нашей беседе подключается Валентина Пархоменко, начальник сектора управления соцзащиты.
Если пенсионер пришел, помогаем оформить пенсию, начинает он ее получать, начинает... Если инвалидности нет, но человек больной, мы помогаем оформить инвалидность, начинает получать пенсию. Мы только помогаем, они сами все делают. А это взрослые люди. Если вот он не знает, куда обратиться, направляем. Но они должны делать все сами.
Мои собеседники особо подчеркнули, что соцгостиница – это не детсад и не профилакторий. Никто с постояльцами особо не возится. Но конкретные примеры говорят вроде бы об обратном.
Мужчина-бомж отморозил ноги. Ему их отрезали. Ступни отрезаны. Мы его из больницы в социальную гостиницу. Он нас там немного пожил, но вот натуральным образом он там на коленках ползал. Потом мы договорились с протезно-ортопедическим предприятием в Ижевске, увезли его туда.
Протезы сделали, привезли сюда. Мы же и привезли.
Около 400 человек прошли через Воткинскую социальную гостиницу за 6 лет работы. Для городского бюджета затратность ее невелика. С учетом зарплаты персонала, коммунальных платежей, стирки белья и выдачи материальной помощи на каждого из постояльцев выходит 900 рублей в месяц. С прошлого года ввели небольшую плату, 300 рублей в месяц, для тех, кто имеет зарплату или получает пенсию. И все-таки возятся, проговорилась Валентина Пархоменко.
Как же? Мы же должны соблюдать правила гигиены. Мы их заставляем, иногда просто за руку ведут мыть. Мыться надо каждый день. Заправлять за собой постель, наводить порядок на кухне. Если человек опустился, он уже отвык. Умываться даже.
Когда мне показывали жилые комнаты, их 5, довольно уютных, душевые и гостиную, речь зашла о потребности в обновлении материальной базы. Больно уж старенький холодильник гудел на кухне. Мне отвечает Вера Баталова, заведующая социальной гостиницей.
А спонсоры есть у нас?
Нет.
Потому что мы ходили, мне сказали. Для детей, да. А это взрослые люди, они могут сами обеспечить.
Не хоромы, но жить можно, резюмировал нашу экскурсию Александр Гурьянов и добавил, что сейчас прорабатывается план расширения гостиницы на вторую половину подвала, ищут средства на ремонт. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Образ вождя мирового пролетариата уже 40 лет не дает покоя благовещенцу Василию Суркову. Когда отмечался вековой юбилей Ленина в 70-м году прошлого века, наш герой получил звание лауреата на Всесоюзном фестивале самодеятельных коллективов. Тогда Василий Сурков, как актер Народного театра «Уралмашзавода», сыграл Ленина в спектакле «Кремлевские куранты». Успех вдохновил актера-любителя. Приехав по распределению в Амурскую область, он всерьез рассчитывал на карьеру актера-профессионального, причем не мыслил себя без роли Ленина. Внешнее сходство действительно поражало. Но играть Ильича в Советском Союзе могли только народные артисты, а уж изображать Ленина на публике никому бы и в голову не пришло. Все изменилось в начале 90-х, когда символы прошлого уже ревностно не охранялись. Поэтому Ильич смело пошел, что называется, в массы, рассказывает Василий Сурков.
Меня очень любит народ. Я захожу в автобус, они сразу, весь автобус уже улыбается. Захожу в магазин, весь магазин улыбается. Значит, все довольны, я им приношу радость. Прихожу в баню, это самое, все моющиеся приветствуют меня. А даже вот на этом самом, на пляже летом, уже в обыкновенных плавках и все такое. Дети все узнают и кричат, скандируют. Ленин живой, Ленин живой. Все мне признают. Мне это очень нравится. Мне в автобусе мне место уступают. В троллейбусе то же самое. И очень меня любят, особенно китайцы. 1 июня, День защиты детей, китайцы приезжают, и дети все с удовольствием со мной фотографируются. Ленин всемирный и всенародный дедушка. И особенно в Китае дети очень любят его. Они когда приезжают, все сразу бегут ко мне.
За несколько лет местный Ленин завоевал самое настоящее народное признание, о котором многие актеры-профессионалы могут только мечтать.
Особенно очень приятно, когда джипы останавливаются, и молодежь кричит: «Ленин, когда будет революция?» Я говорю: не беспокойтесь, лимит на революцию окончен, живите спокойно. Спасибо, и уезжай. Бывает очень трудно, денег нету, останавливаешься, говорю: подвезите, пожалуйста. Никто не отказывает. Самое интересное, что в моей жизни очень много добрых людей встречается. Врагов у меня вообще мало, только одни коммунисты вот враги. Они не любят меня.
Разумеется, человек, которому так импонирует образ Ленина, не мог не быть коммунистом. Более того, Василий Сурков – один из основателей Амурского обкома КПРФ в 1993 году. Однако в результате внутрипартийных склок из коммунистических рядов был исключен. Но, как говорили раньше, идеалов не утратил. Бывший коммунист организовал общество ветеранов КПСС. По существу, это клуб пожилых людей, которые испытывают дефицит общения. Местным коммунистам деятельность Амурского Ильича жутко не понравилась.
Ну, например, такая вещь, как возложение цветов к Ленину во дня рождения. Я со своими ветеранами приготовил корзину, и пришли мы возложить. А их дружинники меня схватили и говорят: ты к нам не примазывайся, а ты не имеешь никакого права, что Ленин их, а не наш. Взяли меня, это скрутили, и гостиницу «Юбилейную» отвели и пнули. Иди отсюда, иначе получишь.
Несмотря на все жизненные коллизии, мечта сыграть Ленина на сцене осталась. В соавторстве с местными драматургами был даже написан сценарий спектакля, но не нашлось спонсоров для его постановки. Во время кинофестиваля «Амурская осень» в 2003 году местный Ленин восхитил народного артиста Георгия Жжонова, который тогда предложил свой вариант творческой реализации.
На площади Ленина выступали, значит, все артисты. И Георгий Жжонов со сцены видел меня, говорит: иди сюда, подойди ко мне сюда. Я подхожу к нему, говорит: слушай, говорит, я, говорит, играл, говорит, Ленина, видел всяких исполнителей, говорит, в Москве, в Ленинграде, но такого живого, настоящего, говорит, чтобы ходил среди народа, я не видел, говорит, здорово, как ты живешь? Я говорю: ой, говорю, голодно и холодно, в общем, нищенствую. Я говорю: здесь я не востребованный. Он говорит: приезжай к нам в Москву, ты на одной рекламе заработаешь столько, сколько тебе надо.
Скопить денег на поездку в Москву не получилось ни тогда, ни после. Однако вождь мирового пролетариата из Благовещенска не унывает. Нынешний год объявлен в Китае годом России. И китайские друзья уже сделали предложение Ильичу принять участие в торжествах по этому поводу. Для Радио Свобода, Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» глубокий анализ событий в мире. I believe America has a
unique ability. Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Мимо зданий британского парламента плывет самый настоящий кит.
Выйти на след преступника, полиции помог мобильный телефон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
США будут оставаться заложниками нефтедобывающих стран до тех пор, пока не отыщут свои надежные источники энергии.
Президент Ибрагим Ругова скончался в присутствии своей семьи, личного врача и американских медиков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».